И я так поздно ее понял и разгадал. До 1834 года я все еще не умел оценить это богатое существование, развертывавшееся возле меня, несмотря на то, что 9 лет прошло с тех пор, как княгиня представляла ее моему отцу в длинном шерстяном платье. Объяснить это нетрудно. Она была дика, я рассеян. Мне было жаль дитя, которое все так печально и одиноко сидело у окна, но мы виделись не очень часто. Редко и всякий раз по неволе ездил я к княгине. Еще реже привозила ее княгиня к нам. Визиты княгини производили к тому же почти всегда неприятные впечатления. Она обыкновенно ссорилась из-за пустяков с моим отцом, и, не видавшись месяца два, они говорили друг другу колкости, прикрывая их нежными оборотами, в том роде, как леденцом покрывают противные лекарства. «Голубчик мой», — говорила княгиня, — «голубушка моя», — отвечал мой отец, и ссора шла своим порядком. Мы всегда радовались, когда княгиня уезжала. Сверх того, не надобно забывать, что я тогда был совершенно увлечен политическими мечтами, науками, жил университетом и товариществом. Но чем жила она, сверх своей грусти, в продолжение этих темных, длинных 9 годов, окруженная глупыми ханжами, надменными родственниками, скучными иеромонахами, толстыми попадьями, лицемерно покровительствуемая компаньонкой и не выпускаемая из дома, далее печального двора, поросшего травою, и маленького палисадника за домом. Из приведенных строк уже видно, что княгиня не особенно изубытчивалась на воспитание ребенка, взятого ею. Нравственностью занималась она сама. Это преподавание состояло из наружной выправки и из привития целой системы лицемерия. Ребенок должен был быть с утра зашнурован, причесан, на вытяжке. Это можно бы было допустить в ту меру, в которую оно не вредно здоровью. Но княгиня шнуровала вместе с талией и душу, подавляя всякое откровенное, чистосердечное чувство. Она требовала улыбку и веселый вид, когда ребенку было грустно, ласковое слово, когда ему хотелось плакать, вид участия к предметам безразличным, словом, постоянной лжи. Сначала бедную девочку ничему не учили, под предлогом, что раннее учение бесполезно. Потом, то есть года через 3 или 4, наскучив замечаниями сенатора и даже посторонних, княгиня решила устроить учение, имея в виду наименьшую трату денег. Для этого она воспользовалась старушкой-гувернанткой, которая считала себя обязанной княгине и иногда нуждалась в ней. Таким образом, французский язык доведен был до последней дешевизны. Зато и преподавался кое-как. Но и русский язык был доведен до того же. Для него и для всего прочего был приглашен сын какой-то вдовы попадьи, облагодетельствованной княгиней, разумеется, без особых трат. Через ее ходатайство у митрополита 2 сыновей попадьи были сделаны соборными священниками. Учитель был их старший брат, диакон бедного прихода, обремененный большой семьей. Он гибнул от нищеты, был доволен всякой платой и не смел делать условий с благодетельницей братьев. Что может быть жальче, недостаточнее такого воспитания? А между тем все пошло на дело, все принесло удивительные плоды. Так мало нужно для развития, если только есть чему развиться. Бедный, худой, высокий и плешивый диакон был один из тех восторженных мечтателей, которых не лечат ни лета, ни бедствия. Напротив, бедствия их поддерживают в мистическом созерцании, Его вера, доходившая до фанатизма, была искренна и не лишена поэтического оттенка. Между им, отцом голодной семьи и сиротой, кормимой чужим хлебом, тотчас образовалось взаимное понимание. В доме княгини диакона принимали так, как следует принимать беззащитного и к тому же кроткого бедняка, едва кивая ему головой, едва удостоивая его словом. Даже компаньонка считала необходимым обращаться с ним свысока, а он едва замечал и их самих, и их прием. С любовью давал свои уроки, был тронут понятливостью ученицы и умел трогать ее самое до слез. Этого княгиня не могла понять. Журила ребенка за плаксивость и была очень недовольна, что диакон расстроивает нервы. Уж это слишком как-то эдак, совсем не по-детски. А между тем слова старика открывали перед молодым существом иной мир, иначе симпатичный, нежели тот, в котором сама религия делалась чем-то кухонным, сводилась на соблюдение постов до нахождения ночью в церковь, где изуверство, развитое страхом, шло рядом с обманом, где все было ограничено, поддельно, условно и жало душу своей узостью. Диакон дал ученице в руки Евангелие, и она долго не выпускала его из рук. Евангелие была первая книга, которую она читала и перечитывала с своей единственной подругой Сашей, племянницей няни, молодой горничной княгини. Я Сашу потом знал очень хорошо. Где и как умела она развиться, родившись между кучерской и кухней, не выходя из девичьей, я никогда не мог понять. Но развита была она необыкновенно. Это была одна из тех неповинных жертв, которые гибнут незаметно и чаще, чем мы думаем, в людских, раздавленные крепостным состоянием. Они гибнут не только без всякого вознаграждения, сострадания, без светлого дня, без радостного воспоминания, но не зная, не подозревая сами, что в них гибнет и сколько в них умирает. Барыня с досадой скажет: «Только начала была девчонка приучаться к службе, как вдруг слегла и умерла». Ключница 70 лет проворчит: «Какие нынче слуги, хуже всякой барышни!» И отправится на кутью и поминки. Мать поплачет, поплачет и начнет попивать. Тем дело и кончено. И мы идем возле, торопясь, и не видя этих страшных повестей, совершающихся под нашими ногами, отделываясь важным недосугом, несколькими рублями и ласковым словом. А тут вдруг изумленные слышим страшный стон, которым дает о себе весть навеки веков сломившаяся душа, и как спросонья спрашиваем, откуда взялась эта душа, эта сила. Княгиня убила свою горничную. Разумеется, нехотя и бессознательно. Она ее замучила по мелочи. Сломила ее, гнувши целую жизнь. Она истомила ее унижениями, шероховатым, грубым прикосновением. Она несколько лет не позволяла ей идти замуж и разрешила только тогда, когда разглядела чахотку на ее страдальческом лице. Бедная Саша, бедная жертва гнусной, проклятой русской жизни, запятнанной крепостным состоянием, смертью ты вышла на волю. И ты еще была несравненно счастливее других. В суровом плену княгининого дома ты встретила друга. И дружба той, которую ты так безмерно любила, проводила тебя заочно до могилы. Много слез стоило ты ей. Незадолго до своей кончины она еще поминала тебя и благословляла память твою как единственный светлый образ, явившийся в ее детстве. Две молодые девушки, Саша была постарше, вставали рано по утрам, когда все еще в доме спало, читали Евангелие и молились, выходя на двор под чистым небом. Они молились о княгине, о компаньонке, просили Бога раскрыть их души, выдумывали себе испытания, не ели целые недели мяса, мечтали о монастыре и о жизни за гробом. Такой мистицизм идет к отроческим чертам, к тому возрасту, где все еще тайна, все религиозная мистерия, пробуждающаяся мысль еще не ясно светит из-за утреннего тумана, а туман еще не рассеян ни опытом, ни страстью.